Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня с вами я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, председатель ученого совета нашего музея, и мы говорим о жизни церкви в военную пору.
Да, мы говорим о том, что нового появляется. Но новое, конечно, это, как их называли в известных курирующих структурах, патриотические богослужения и речи патриотического содержания. Но нельзя было в отчете написать, что была молитва, первая молитва о победе Красной Армии, публичная, да, такая соборно совершенная, это вечер 26 июня 41 года, Елоховский собор. Затем вводится молитва, которую когда-то сочинил архиепископ, составил Августин Виноградский на нашествие Наполеона. С некоторыми понятными изменениями. Вот она читается, она публикуется в книге «Правда о религии в России».
Которая была издана в ноябре 1942 года. Под кто был главным редактором? Митрополит Николай Ярушевич, да?
Да, да.
Там вот появляются первые такие сведения о зверствах фашистов, о разрушении ими храмов и так далее, да?
Более того, некоторые моменты попадают и в Союз киножурнал. Это то, что идет по всей стране, то, что показывают в клубах, передвижки показывают.
Да, да, и это обычно показывали перед демонстрацией художественных каких-то кинолент.
Да, ну, по тем временам трудно сказать, ну, наверное, но там самые актуальные события. Вот недавно я как раз за 42-й год, январский выпуск, просматривал, там говорится, вот там показаны убитые военнопленные в Верее в интерьере действующего храма. Этот, так сказать, эта фотография, кадр из этой хроники опубликован как раз в этой книге. Можайск, другие места, свидетельства современников, но там же и сообщение о мирной жизни, в том числе и о московской. Это Пасха 42-го года, знаковое, как бы сейчас сказали, конечно, когда вот люди, не боясь, Великую Субботу идут в храмы и ночью получают разрешение ходить в период комендантского часа, передвигаться свободно по городу, потому что богослужение ночью.
Это было официально объявлено,
да,
что комендантский
утром,
час отменили?
Утром в Великую Субботу, неожиданно. Вот фронт-то недалеко еще, в общем, сравнительно, да, и налет, возможен воздушный, поэтому во избежание за плотными шторами, за светомаскировкой внутри храмов служится и за утреннее пасхальное, и пасхальная литургия ночная, все это было, крестный ход внутри храма.
И колокольного звона нет?
Насчет звона не знаю, не могу сказать, да и, собственно, и наборов-то колоколов не было. Это, кстати, интересный вопрос, в Елоховском был набор. Набор колоколов был, не знаю.
А потом почему-то как-то не акцентируют вообще обычно внимание на вот этой вот всей истории с колоколами.
Ну да, потому что колокола ведь изымались и из действующих церквей.
Да. И действующим храмам запрещали звонить, и это было гораздо позже, уже в хрущевскую пору.
Ну, да, по просьбе трудящихся обычно.
Как правило, да. Вот это, например, иезуитская совершенно история с Пюхтицким была монастырем, но тоже уже в 60-е годы, когда у них отобрали, у Пюхтицкого монастыря, гостиницу для паломников, находившуюся за оградой монастыря, разместили там больницу, а потом стали запрещать монастырю звонить под тем предлогом, что звон колокольный мешает больным выздоравливать.
Больным беспокойно.
Ну, да. Вот. Ну, вот. Вот. И Пасха 42-го года. То есть верующие, они считали все знаки правильно. Или им сказали, было какое-то объявление, дорогие верующие наши
просто было
сограждане, можете в этом году праздновать Пасху.
Нет, но это советское время, мы же знаем, мы много об этом говорили во время наших встреч.
Так вот я и говорю, знаки они считали.
Распоряжение коменданта военного города Москвы просто, что вот тогда-то и тогда-то разрешается хождение. Вот никогда не разрешается, а в эту ночь разрешается. Всем все было понятно. И ради чего, и почему, и люди пошли, многие. Вот и вместо куличей были батоны белого хлеба, которые там они смогли достать, кто-то испек. Ну, есть тоже очень такие красноречивые свидетельства в виде кадров кинохроники, ну, поскольку снимали всегда больше, как это обычно бывает, чем монтировали, довольно пространные такие съемки, которые, слава богу, сохранились, это вот освещение куличей Пасох в Елоховском соборе. Как раз в Богоявленском огромная очередь людей.
А вот интересно, освящение происходило все-таки по старинке уже после
литургии
пасхальной
суббота.
Или все-таки в Великую субботу?
Видно, что это световой день, что идет масса людей. И я думаю, что это все-таки вот такой же новый момент, который стал традицией.
То есть, видимо, это как раз момент перелома.
Да. Момент перелома, потом Пасха еще и падает на юбилей битвы на Чудском озере. 700 лет. И это в послании отражено. А позади оборона города, где священнослужители, ну, делают то же, что и все, вот так сказать, уж не будем говорить, но они делают как должно, выполняя какие-то гражданские обязанности, выступая с починами. Священники возглавляют местное подразделение МПВО, это пункт противовоздушной обороны, да, которые там сбрасывают зажигалки с крыш.
Ну да, по-моему, я так понимаю, что все жильцы должны были каким-то образом принимать в этом.
Ну, там были расчеты, кто мог, да, кто мог, от детей
до там женщин, стариков. Я как сразу вспоминаю балладу о детстве,
да,
Высоцкого,
да.
И народ зажигалки тушил.
Да. Вот, это все было. Устраивались водоемы пожарные. И впервые мы видим, что священники, да, вот на этом пусть уровне таком, они возглавляли некие группы людей. Им это
как
доверяли.
Как общественники.
Да, как общественники. Вот. И это был один из мотивов награждения их медалями за оборону Москвы. Это, в общем, высокая награда, скажем так. Это мало было просто участвовать. Не все бойцы такие медали получили, которые Москву защищали.
Но о возвращении священнослужителей и «бери выше иерархов» речь тогда еще не шло в это время, да? 41-42 год. Из мест не столь отдаленных.
Нет, нет, нет. Впервые Сергий, митрополит Сергий, ну и, естественно, единомысленный с ним, митрополит Николай Алексей, подают список. И вот только один иерарх остается в живых, Николай Могилевский. Вот его возвращают реально из тюрьмы. Ну, и мы знаем, что, так сказать, временно отпущенным из ссылки
рядовой
был архиепископ Лука. Там было еще несколько священнослужителей, был протопресвитер Адаменко, бывший обновленец. Ну, рядовой состав после 43-го года, да, из заключения и из действующей армии возвращают. Ну, вот опять же мы здесь немножко вступаем на почву народного предания. Вот мне рассказывал один священник, в самом начале, наверное, в середине 80-х годов, служивший в Боровске. Он сейчас уже покойный. Вот ему старшие его сослужители рассказывали, как открыли в Боровске храм, один из храмов. Город разбросан, он до сих пор состоит из слобод.
Город очень интересный с конфессиональной точки зрения, в том числе, да,
ну,
потому
да,
что
да.
Он же от очень большой части старообрядческий.
Ну, не знаю, надо посчитать, но храм там всегда был. Когда не было храмов, община была, и старообрядцы собирались, но открывают храм православный в одной из слобод, и священника, который... Ну, живет как некое частное лицо, где-то он сидел, по-моему, ну, каким-то сторожем, столяром, не понимаю, где-то вот он подвязается.
Многие,
это обычные, да.
Счетоводы,
да.
Кладовщики, вот это все такие профессии, которые осваивались духовенством.
Вот его вызывают его в райком. Или исполком, наверное, скорее исполком. Райисполком. Только что город освобожден от немцев. Это как раз результаты Московской битвы. Его приглашают, но он, понятно, что может ждать любых сюрпризов, но человек подготовленный, вот этот чиновник, который его вызывал, он открывает сейф, вынимает оттуда поручи, петрохили, говорит, вот тебе ключи от такой-то церкви. Церковь пустая, там нет даже окон, там одни рамы. И вот он должен идти туда, и ему дают тот минимум, без которого он не может служить, и петрохили поручи. Он начинает служение. Вот такая очень яркая картина, хотя нигде...
Это 42-й год, и это народное предание, это легенда.
Ну, это не совсем легенда, потому что легенда, это если бы рассказывали какие-то прихожанки-батюшки, а здесь все-таки из уст в уста. Священник слышал от своего старших собратьев.
Да, и это до 43-го года?
До 43-го, да.
А что еще происходит до 43-го года, что достойно упоминания? Мне кажется, что имело бы еще смысл сказать о том, что церкви возвращено, я не знаю, как это правильно сформулировать, у нее же не было прав юридического лица.
Это ограниченные права юридического лица, открытие счета, это 42-й год.
42-й год.
Для сбора пожертвований все это освещается в газетах. Ну, так же, как и с 43-го года, но все вот такие масштабные события в жизни церкви, они освещаются.
А кто организовывает эвакуацию митрополита Сергия и сотрудников НКВД. Патриархии? Как это вообще все происходит? Какое-то им предписание дается? Кто имеет о них попечение?
Ну, мы знаем об этом.
И зачем, собственно говоря, властям это делать?
Ну, выезжали наркоматы. Да, то есть министерства выезжали, оставались какие-то рабочие группы.
То есть у меня как-то двоится, понимаете, вот это впечатление. То есть, с одной стороны, церковь существует как бы за скобками в это время, да, ее как бы нет, на нее как бы никто не глядит, и она существует постольку, поскольку на нее никто не глядит. И вдруг кому-то приходит в голову позаботиться о вывозе этой вот конторы. Куда ее? В Ульяновск вывезли?
Собирались в Оренбург. Вот вызывают, вернее, оповещают глав всех конфессий. Это и баптисты, или как они назывались там, евангельские христиане, мне трудно сказать, хотя вот сейчас они тоже этой историей своей занимаются. Это иеринарх, старообрядческий архиепископ, ну, и это Сергий и целый сон людей, которые сопровождают
ну,
его.
Ну, и Введенский
едут
тот же, если
Введенский,
говорить, да,
оба Введенских, оба uh-huh. Введенских, Александр и Виталий. Ну, я думаю, это такая мера, связанная как раз... Не то, что с ожидавшейся или как-то кто-то собирался это делать, нет, на случай взятия города. Чтобы никаких людей нельзя было там принудить, заставить, использовать. Опять же, вот про непроверенную...
То есть это делали так же, как жгли документы?
Ну да, надо изъять, но тем не менее кто-то должен управлять. Вот обновленцы спешно ставят епископа Сергия Ларина, который управляет делами Московской епархии. Ну, а Московская патриархия – это... Архиепископ Волоколамский Алексей Палицын, который много сидел, отбывал ссылки, и вот в 42-м году он уже был назначен в Куйбышев, во вторую столицу, скажем так, военную столицу Советского Союза, а до этого он был старшим, старшее духовное лицо, которое координировало, и более того, он имел инструкции, как общаться с оккупационными властями, если немцы все-таки Москву возьмут. Как он должен себя вести, не роняя достоинства. Все это было согласовано, естественно, с определенными органами. Но, к счастью, не понадобилось. Вот Москва выстояла, немец в Москву не вошел. И он, вот, ну, как бы выполнив свои функции, он его переводит в Куйбышев.
И вот наступает 43-й год. Митрополит Сергий все еще находится в Ульяновске, да, в эвакуации.
Да.
И оттуда его... митрополита Алексия из Ленинграда, с которым тогда хотя бы уже отчасти было налажено сообщение, да, вызывают в Москву. А митрополит Николай Ярушевич все это время находился в Москве или нет?
Ну, он был за старшего. Нет, периодически он бывал в Ульяновске. Тот же митрополит Алексий, когда появилась возможность, и был в Ульяновске, и некоторое время жил там, там же проходили совещания архиерейские, там очень была активная жизнь, очень активная. Вот не то, что вот прям раз до 4-5 сентября ничего не было, потом вдруг все стало. Нет, разрешали, более того, была показательная хиротония в Куйбышеве. Это католическое Рождество 41-го
Куйбышев
года.
Куйбышев – это Самара.
Да, это вот посольство же тоже выехали, дипкорпус там. Ну и вот делают хиротонию такую, устраивают, чтобы показать, что вот лишний раз подчеркнуть, что церковь свободна, не подвергается преследованиям. Ну и шла уже такая непоказушная работа в Ульяновске. А митрополит Николай держал все нити, видимо, по контакту с властями. Встреча тщательно готовилась, у Сталина был план. Это не какой-то спонтанный, естественно, разговор.
Для митрополита Сергия, проще говоря, это не явилось неожиданностью.
Нет. Ждали и ждали напряженно, потому что, ну, известно, что Карпов... Да, глава нового государственного органа, как сказал ему Сталин, который должен координировать церковно-государственные отношения, он звонил как представитель Совнаркома и говорил, когда вам удобно, либо сегодня в ближайшие 1.5-2 часа, либо в воскресенье завтра, либо на недельке, ну там какой на недельке, конечно, сразу все митрополиты были вместе, и они вот приехали на эту встречу.
И... вот мы говорим сейчас о Карпове, да, который, так сказать, курировал организацию этой встречи со стороны властей, но при этом соответствующего органа еще не существовало, а его существование, точнее говоря, не было объявлено.
Но об этом Сталин объявил ближайшим людям. Да, Молотов, Берия был в курсе, а Карпов был вызван и заполнял анкету. Русский ли он? Один из вопросов был важнейших. Откуда осведомлен о церковных
делах? А был ли там
делах?
Вопрос, крещен ли он?
Ну, подразумевалось, потому что был вопрос, откуда он осведомлен о церковных делах. Вот, а Карпов занимался как раз репрессиями в годы Большого террора, и в свое время ему это припомнили. Отделался он выговором, когда разбирались, ну, так называемые перегибы уже после смерти Сталина. Ему дали понять, не то, что дали понять, а просто ясно объяснили, что будет такой орган, что он будет его возглавлять. В целом были очерчены, да, вот какие-то функции, его права и обязанности, соответственно. То есть он-то уже все знал. А уже о том, что этот орган создан, официально сообщают на самой встрече, хотя официальный...
Который продолжается сколько?
Ну, там почти, ну, часа два они беседовали, если я не ошибаюсь сейчас, потому что есть протокол. То есть это все, так сказать, зафиксировано во времени. А предлог для встречи – это узнать о нуждах православного духовенства. Так. Вот в чем вы нуждаетесь, с этого начинается разговор.
А на самом деле?
На самом деле... оповестить о том, что создан новый орган, что положение церкви меняется, ну и выслушать просьбы и нужды, которые нужны самому государству. Да? Выясняется вопрос о кадрах, вопрос об учебных заведениях, болезненный вопрос такой непростой об освобождении арестованных.
Но с этой точки зрения, с точки освобождения арестованных, вот мы сейчас с вами об этом говорили, практически митрополитам ничего не удалось сделать, да?
Мы можем сегодня так говорить, что ничего не получилось, но они подали список, они отвечали за этих людей, они просили и, в общем, сделали это на первой же встрече.
Они сделали все, что от них зависело в данной ситуации. Да.
Они полагали, что митрополит Петр, вместо блеститель, умер в 36-м году и не знали, что его расстреляли в 37-м. Люди исчезали и все, без права переписки.
Да, 10 лет без права переписки.
И никто и ничего, то есть секретность была уже настолько... такой вот непроницаемый абсолютно, что они просто не знали о судьбе. Они думали, что они еще живы.
Понятно. То есть в том списке, который они подали, много уже было...
99%.
Понятно. Людей, которые к тому времени пребывали в лучшем мире. Ну, а вопрос церковной печати тоже ведь стоял, да, на этой
Конечно.
Встрече?
Периодический орган, да.
То есть с какого времени по какое вообще ничего не выходило? Был такой же ведь период,
с 35-го.
Да? С 35-го года. Журнал Московской Патриархии и православный календарь вообще не выходил.
Нет, не выходил. Не выходил, и все распоряжения митрополит Сергий, как даже это послание свое 22 июня, печатает на машинке сам. А машинка на учете.
А потом это как-то можно было размножить каким-то это способом?
Ну, конечно.
Способом...
Ну, что-то он под копирку разослал, там перепечатал. Конечно, доходил. Ну,
то есть
это
был такой сам себе издат. Еще не сам издат, но сам себе издат.
Сам себе издат, да. И причем такой довольно рискованный. Да, потому что это официальный документ на множительной технике размноженный. 3 экземпляра уже тираж, но 4-й, он слепой. И опять же стоял вопрос, а кому рассылать? Потому что никаких структур нет. Нет никаких структур, нет никаких епархий, епархиальных управлений. Все это, не только журнал
да,
не выходит.
Вот мы
все
говорим,
это уничтожают.
Вот,
да.
Вот, значит, послание митрополита Сергия, воззвание митрополита Сергия. Мы говорим о нем так, как будто оно всколыхнуло всю русскую церковь. А каким образом оно поступило в отдаленные уголки нашей социалистической родины?
Ну, по приходам рассылал он, кому знал, какие были архиереи настоящие.
А потом дальше.
Конечно, это не прям не в один день, по радио это не передавали.
То есть мы можем все-таки говорить, что многие храмы русской церкви это послание обошло, и люди знали его, да?
Да.
Угу. Так или иначе. Потому что вот это интересно. Некоторые проповеди иерархов, в том числе там 40-х, 50-х годов, у нас есть в музее переписанные. Видно, что люди переписывали друг у друга, может быть, там кто-то один записал на слух, а потом пошла вот эта перепись. Писать пошла губерния. А вот этого послания нету ни в каком виде. Ни в переписанном, ни в перепечатанном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас музейный четверг на Светлом радио, и в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский. Мы говорим о войне, о Великой Отечественной, о жизни церкви в годы войны, потому что как раз именно в эти годы происходит такой вот определенный перелом. Мы как раз сейчас подошли к 43-му году и к достигнутым договоренностям. Интересно, кстати, в ходе вот этой вот встречи генералиссимуса с уцелевшими митрополитами. Интересно, что тогда, насколько я помню, Алексей Константинович, поправьте меня, если я не права, было принято решение и об издании сборника «Богословские труды». О том, что этот сборник будет издаваться, но дело затянулось там вплоть до конца 50-х годов.
Ну, если не 60-й. Но, вы знаете, это очень хороший пример того, что то, что обещали, все делали. Все выполняли. То есть государство даже в хрущевское время...
Вот эта инерция, она все равно
все
работала.
Подписано,
да.
Подписано, железно. То есть мог там местный начальник препятствовать открытию храма, там просто из упрямства. На него можно было пожаловаться в совет по делам Русской Православной Церкви. Совет высчитывал, какой там храм ближайший, удобно ли туда трудящимся ходить. Да, но тоже лишнего не откроют, но если что, можно было добиться. Да? То, что наверху подписано, передавалось. Все. Троицкий собор, вот мой любимый пример, Александр Невская лавра.
Да.
Огромный храм.
57-й
год, угу. Накануне хрущевского гонения.
В 55-м году издан первый молитвослов советский, квадратный зеленый молитвослов.
Да.
Наши посетители музейные, когда его берут в руки, а у нас несколько экземпляров, и один из них, как ни странно, не очень ветхий. Они восхищаются его качеством, составом.
Да.
Широкими полями, удобством для чтения, говорят, вот бы сейчас сделать репринт.
Был. Репринт, да. Был. Они, надо нам объяснять как раз в связи с празднованием тысячелетия Крещения Руси. Маленький, компактный, бумаги меньше идет, большим тиражом можно напечатать. У меня есть такой молитвослов, вот, может быть, надо передать в экспозицию, но он уже очень зачитанный, потому что я скажу, что качество не то уже было в конце 80-х, чем в середине 50-х, но состав тот же самый.
Ну да, и в 56-м
очень
году...
Очень удобный.
Очень, очень удобный, правда. И в 56-м году издается Священное Писание, первое в Советском Союзе, да, первое издание, и эти договоренности,
да.
что любопытно, были достигнуты еще в 43-м году.
Есть неосуществленные проекты, причем один по вине Московской Патриархии. Невозможность использовать типографское оборудование, которое передано было государством для церкви. Это факт. Оно ржавело в каких-то ящиках, на каких-то дворах, и от него отказались. Не знаю, почему не было сил, возможности налаживать производство. Может быть, был страх, не знаю. Но это было возвращено назад. Это, конечно, не лучший момент. Не самый выгодный, не хотите, так вообще не дадим, да? Ну и не дали.
Ну и потом это все же просто все церковное печаталось, насколько я помню, в типографии имени Жданова.
Да, первое образцовое, лучшее, ну и не дешевое. Но при этом невозможно было печатать тексты на славянском шрифте. Их не было в первой образцовой типографии. Были там разного рода, но это уже более поздние времена, как-то там какие-то вот эти вклеечки там цветные, перефотографированные странички это было. А так нет. У нас же вышли вот эти зеленые так называемые минеи гражданским шрифтом. Поэтому, конечно, где пользовались старыми. Это вот один момент. И второй момент – это фантастический.
Слушайте, я даже об этом не думала.
Нет, не было, не было. Молитвослово все гражданским. Писание, естественно, оно на русском языке, чего ради.
То есть именно поэтому, просто по отсутствию шрифтов.
Не было. Все рассыпали, когда громили, упраздняли, как казалось, на века. Книги жили, долго жили на клиросе, где-то еще и сейчас живут. Старые, в незакрывавшихся храмах особенно, справками именей, часословы, там много чего приходится править благочестивейшего, самодержавнейшего, всех членов его семейства. Вот, и, так сказать, конечно, это тоже уже такие памятники. Да, а так вот новые имени, они были такие. Были такие. Второй момент, это не такой проект, который еще плотью не оброс, но он был озвучен. Строительство в Москве здания патриархии нового, духовной академии и типографии. Единый комплекс, да, единый комплекс к будущему Вселенскому собору. Это вот был проект, который предполагалось сделать очень масштабным, но получился гораздо
меньше. Я
думаю,
что о Вселенском соборе мы поговорим уже в следующий раз, потому что это тоже такая тема.
Да только не пугайте наших слушателей, он не состоялся как Вселенский, так что...
Нет, конечно. Конечно, мы обо всем об этом скажем. А сейчас вот хотела я спросить у вас, Алексей Константинович, а когда вышел первый номер журнала «Московской патриархии»? Мне интересно, это просто как вот музейщику, за каким номером охотиться?
Тут же первый номер помечен сентябрем 1943 года. Но это не значит, что вышел он в сентябре. ЖМП, он всегда так с запозданицем, особенно в 70-е годы.
С почтенным запозданицем.
Да, это была притча во языцах. Но тогда он вышел сразу с тем, чтобы можно было осветить решение Архиерейского собора об избрании Сергия патриархом и его интронизация. Там есть и фотографии есть. Вот. Ну и дальше вот он так довольно регулярно выходил.
Которая произошла когда? Давайте тоже напомним.
12 сентября.
12 сентября.
8-го собор. То есть, смотрите, встреча фактически ночь 4 на 5. 8-го собор.
То есть для внешнего наблюдателя все это происходит
сказка
абсолютно
такая.
Стремительно.
Да,
да? То есть
да.
Вот какой-то сказочный этот занавес открылся, освещенная сцена, и тут на ней такое. Да?
Ну, вот люди не понимают. Вот воспоминания недавно одна актриса пишет. Далекий, видимо, от церкви человек, но еще живущий такими прежними, видимо, из детства представлениями, она возмущена, как можно, что это за люди какие-то, комсомольцы ряженые, что это такое происходит. Она не понимает, что вот это возможно в советской реалии. Как им не стыдно вообще во все это играть.
И это все происходит в Воскресенском соборе,
сокольниках. Нет. Собор заседает. Это, опять же, новый пункт церковной Москвы, чистый переулок. Дом 5, городская
бывшая
усадьба.
Бывшая
резиденция германского посла. Не посольство, а его резиденция. И собор происходит там. А вот уже интронизация в Елоховском соборе. Воскресенский собор – это 45-й год.
Да.
Воскресенский храм.
А Воскресенский храм в это время еще в 43-м году, он принадлежит обновленцам.
Обновленцам, да.
Или нет?
Потому что принадлежит, вот принадлежит.
Это тоже да. Очень важная примета времени.
Да,
постепенное
да.
Возвращение обновленческих храмов.
Даже практически, я бы сказал, как по сигналу. Это 44-й год.
Как по сигналу, да, я тут сразу вспоминаю собор 46-го года, который тоже как-то единодушно упразднил униатство как явление.
Там сложнее, конечно, вопрос, но имел место быть. Нет, они переходили, не все понимали даже, что государство им отказало в поддержке, не все знали, что наверху принято решение их сворачивать, потому что вот тот же Гермоген Кожин, активный обновленец, впоследствии ректор нашей академии, он запрашивал кураторов местных, как вот быть, какова политика государства,
линия
с кем
партии.
Ему, да, и он готов был оставаться обновленцем.
И колебаться вместе с
да.
Линией.
Ну да, но пришлось вот...
Ну что ж, да, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Тут, мне кажется, уместно, да, такое было бы выражение. А как, вот мы сейчас в каких-то высших сферах витаем, да, там, где принимались решения, а как люди отнеслись к тому, что происходит, к тому, что вот собор, ну какой-никакой, но все-таки собор, избран патриарх? как это было, отразилось в общественном сознании?
Не, ну а как какой-никакой? Объявили, что собор. Кто там уже на этом как раз уровне приходском? Нет, собрались архиереи, выбрали. Да, это сомнения вызывали по ту сторону линии фронта. Это вызывало критику бешеную совершенно в среде коллаборационистского духовенства, коллаборационистски настроенного. Это была кампания по дискредитации. И наши непонимающие, я их называю непоминающие, не случайная оговорка, которые оказались в стороне от общего патриотического движения. Вот мы говорим, искренне, Сергий, не искренне, они вообще никак.
Нет, подождите, а как раз же в это время священники начинают выходить на открытое служение, в том числе и непоминающие.
45-й год, обращение епископа Афанасия Сахарова. Собор состоялся, собор канонический.
Уже речь
это
о соборе 55-го года.
Да, 43-й они не приняли. Видимо, фигура Сергия была настолько для них неприемлема. Так бывает в церковной истории. Но вот, скажем, те же иосифляне, легально действующие в Ленинграде, они, принося покаяние, не только обновленцы каются, григориане те же, и уж совсем такие, казалось бы, экзотические иосифляне, для которых все же оставлен приход, их много в Ленинграде достаточно, они в своем покаянном заявлении пишут о том, что вот да, мы были в шорах, и мы остались в стороне от патриотического служения. Это факт.
Ну, а верующий народ как к этому относится?
Ну, я думаю, что для многих просто, ну, у нас, во-первых, мало свидетельств, к сожалению. Вот. Мы упустили эту
эпоху. Я
просто
думаю, может быть, с вами кто-то делился этими воспоминаниями. Как
ну,
это
есть
все было?
Же там воспоминания, как там же всегда держали руку на пульсе. Это очень интересные сводки, донесения о настроениях. И даже конкретных людей называли, кто как высказывался. Допустим, объявили народное ополчение. Да, вот там бухгалтер Сфасман говорит, беда совсем, плохо. Там, а сотрудница, работница хлебобулочного завода, хлебопекарника, говорит, да вы что, да сейчас весь народ поднимется. И все это стекается, это опубликовано. Это опубликовано, издание есть, посвященное вот этим. Так и здесь тоже некоторые боялись, что сейчас машины подгонят к храму Воскресения в Сокольниках, и все уедут куда-то. Ну, у людей после таких...
Ну, слушайте, такой анамнез.
Да, и тем более, что как вот тоже человек жил-жил, ходил в храм, говорит, а вот ты будешь делегатом собора. Выезжаешь там с архиереем в Москву. Есть же списки людей. И если в Москве это самая большая делегация... И мы об этом поговорим при нашей следующей встрече, потому
да,
что очень важная
потому
тема.
Что, увы, да, уже пора прощаться. Я очень рада тому, что состоялся наш первый разговор о 40-х годах в жизни церкви. Сегодня в студии с вами, слушатели наши дорогие, была я, Ксения Толоконникова, директор музея и исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, председатель ученого совета музея, профессор Московской духовной академии и заведующий кафедрой церковной истории. Алексей Константинович, спасибо. До следующего раза.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».